Радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе кинофильм «Папесса. Новый вызов Ватикану». К вопросу о бубликах «Завтрак у Тиффани и ностальгия по 60-м» эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу. Июльские события 17-го года в Петрограде». Культурная панорама и старо-новые музыкальные записи. Сознавайтесь, Андрей, старые или новые?
Да вы знаете, и не старые, и не новые. Скорее, единственные. Мы будем сегодня слушать единственный авторский альбом бывшего петербургского, ныне лондонского саксофониста Евгения Стригалева. Он вышел недавно, и вот как это считать? Новый, старый альбом. Он в любом случае не этого года.
Тогда будем считать его новым. Раз это единственный и последний. Переходим к культурной панораме. Фонд Рудольфа Леопольда, знаменитого австрийского коллекционера и основателя собственного музея, заплатит 20 миллионов долларов в обмен на право оставить у себя знаменитую, даже скандально знаменитую картину экспрессиониста Эгона Шиле. В 1938 году нацисты конфисковали коллекцию арт-дилера Лей Бонди Джарей. Среди работ находилось и полотно Шиле «Портрет Валли» 12 года. Год спустя коллекционерша покинула Вену. После войны картина была обнаружена, и ее передали австрийским властям, чтобы те вернули работу законному владельцу. Однако она неизвестным образом оказалась в собрании Леопольда. В 1998 году фонд Леопольда отправил портрет Валли на выставку в Нью-Йоркский музей современного искусства, где картина была арестована властями по требованию наследников. Это вызвало грандиозный скандал и стало прецедентом для последующих дел о реституции произведений искусства, отнятых нацистами у евреев. В 1998 году картина Шиле оценивалась в 1 миллион долларов. Сегодняшняя цена 20 миллионов – это верхняя граница оценки картины. В Венском музее Леопольда хранится одна из самых значительных коллекций австрийского экспрессионизма, в частности, крупнейшее собрание работ Эгона Шиле – 250 картин. Портрет Валли, любовницы художника Валерии Нойцель, наряду с автопортретом Шиле, стал одним из символов музея. Покойный основатель собрания Рудольф Леопольд всегда отрицал, что знал о незаконном происхождении этой или других картин в его собрании. А узнавая, коллекционер предпочитал платить законным наследникам отступные, но не расставаться с произведениями. Вот произведение столетней давности к седой древности. Итальянские физики, используя новый метод рентгеновской спектрометрии, доказали, что знаменитые кумранские рукописи, манускрипты с библейскими текстами, созданные за несколько столетий до нашей эры, были созданы именно в окрестностях самого Кумрана. Как известно, в 1947 году на территории современного Израиля, недалеко от северо-западного берега Мертвого моря, два мальчика-бедуина искали пропавшую козу и наткнулись на глиняные горшки, наполненные свитками с текстами. Так были обнаружены знаменитые кумранские рукописи, они же свитки Мертвого моря. В этих документах содержатся библейские тексты и описание жизни кумранской общины. Исследования свитков показали, что возраст древних пергаментов превышает 2000 лет. Расшифровка текстов продолжалась не один десяток лет, что породило массу слухов о свитках. В настоящий момент считается, что в Кумране находилось поместье одного из представителей местной знати того времени. Хранилище свитков, найденное мальчиками-бедуинами, это убежище для книг, которые, предположительно, были вывезены из библиотеки Иерусалимского храма незадолго до начала осады города римлянами в 68-м году нашей эры. Андрей, что меж тем происходит в летней Москве?
Вы знаете, Иван, я заслушался тем, как вы рассказывали про кумранские рукописи, про свитки Мертвого моря. Мне очень понравилось начало сообщения о том, что доказано, что кумранские рукописи действительно из Кумрана. Руки чешутся провести много-много аналогий, да, типа того, что театр на Таганке действительно находится на Таганке.
Но погодите, ну, пройдет 2000 лет, и нужны будут свидетельства, Андрей.
Что происходит в Москве? Вы знаете, в Москве жизнь кипит так, как просто даже нельзя это объяснить московской жарой. Куда ни повернешься, везде что-то интересное, новое или даже не очень хорошо забытое старое. Ну, во-первых, главное событие, очевидно, всего июля. Это Московская биеннале молодого искусства, которая называется «Стой, кто идет». В Москве эта биеннале проводится второй раз, и если первый раз нужно было учредителям и организаторам бегать, искать работы, ну, в общем, не так, чтобы ничего не было, но все-таки объяснять, что это будет за событие, что это будет за мероприятие, то на это биеннале уже было послано столько работ или прислано столько заявок, что кураторы и организаторы могли себе позволить роскошь отбирать. В итоге в Москве для участия в биеннале отобрано произведение более 600 художников и арт-групп из России и еще 52 стран мира. Когда я думал о том, чтобы вам сообщить эту новость, я даже хотел отнять у вас немного времени и прочесть список стран-участников, но когда я узнал, что их более 50, я просто прошу поверить, что, в общем, все страны, в которых сейчас развивается и кипит молодое, молодежное искусство, прислали своих представителей. Основная тема биеннале 2010 года – это феномен границы и материалы, и варианты возможных его интерпретаций. Биеннале только началось. Разумеется, я не мог побывать на всех его мероприятиях. Это, я думаю, невозможно сделать даже за месяц, если ты не специалист, искусствовед, и у тебя нет такой цели. Но я уже успел побывать на некоторых выставках, и вот хочу с вами поделиться. Первая выставка, на которую я попал, это была выставка «Зоны видимости». Ее кураторы Екатерина Лазарева и Владислав Ефимов. Она открылась в выставочном комплексе «Проект Фабрика». «Зоны видимости» – это проект, который объединил молодых художников, студентов и выпускников Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко. И он посвящен границам репрезентации окружающей действительности средствами фотографии и видео в современном искусстве. Мне всегда было интересно, почему мы так спокойно верим в то, что фотография или, например, документальный фильм действительно отражают реальную действительность. Хотя на самом деле, так успокоив зрителя, который уверен, что такая она жизнь и есть, его так легко обмануть, представив что-то другое. В этом плане можно сказать, что фотография и документальное кино намного более лживы или содержат намного более придуманного, нежели, например, кино художественное, к которому мы изначально относимся как к сказке и не ждем от него документальных откровений. И мне поэтому и была интересна выставка «Зоны видимости», потому что сегодня и фотография, и видеоискусство осознают себя внутри сложной системы правовых и этических норм в конкуренции как раз с такими мощными визуальными системами, как реклама и телевидение. Одним из ключевых оказывается понятие свободы, противостоящее существующим запретам на фото- и видеосъемку, а также проблема приватизации в итоге общественного пространства, его отчуждения от горожан. Кремль, Останкинская телебашня, аэропорты, вокзалы, железные дороги, мосты, залы суда, тюрьмы, церкви, музеи, кинозалы, многие магазины – это далеко не полный список мест, где для съемки требуется специальное разрешение. Кстати, совершенно случайно совпало по времени, но очень удачно совпало по времени сообщение о том, что сыну Челентано было запрещено производить съемку на Красной площади. Это чистое совпадение, но, повторяю, очень показательное. Участники выставки «Зоны видимости» обращаются к широкому кругу тем, связанных с визуализацией современной реальности и природой фото- и видеоизображения. Мне показалось, что когда молодые люди вдруг совершенно неожиданно для себя, мне так кажется, я, к сожалению, не могу к ним относиться как к своим сверстникам, но молодые люди, которые выросли вроде бы в эпоху свободы, в эпоху, когда, кажется, тех запретов, в которых росли мы, уже нет, вдруг осознают, что, тем не менее, границы, заборы, проволоки, не буду говорить колючие, просто-напросто раздвинулись, но не исчезли, это для них определенный шок. Вот этот шок я и увидел на выставке «Зоны видимости», повторяю, на которой представлены работы художников, студентов и выпускников Московской школы фотографии имени Родченко. От всего Московского биеннале исходит дух вот именно той свободы, которая так присуща молодым людям. Мне очень хочется надеяться, я сейчас буду говорить какие-то общие философские слова, что этот дух их не покинет, или, по крайней мере, атмосфера, в которой они работают и творят, ну, будет с ними надолго. Потому что, опять-таки, это чисто случайное совпадение по времени, но, тем не менее, именно сейчас мы сидим и ждем, что случится практически меньше, чем через неделю, 12 июля. А 12 июля, в самый разгар Московского молодежного биеннале, будет объявлено решение суда по делу Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова, кураторов и организаторов выставки «Запретное искусство». Я не буду на этом долго останавливаться, и мы достаточно об этом говорили, и все средства массовой информации. Хочу сказать только одну забавную вещь. Как смешно, что все-таки жизнь ходит по кругу. Я с изумлением прочел в интернете предложение протодиакона Андрея Кураева, вызванное заявлением Марата Гельмана, который, Марат Гельман, знаменитый галерейщик, сказал, что если приговор не будет оправдательным, он мгновенно, буквально на следующий день, откроет копию этой выставки в своей галерее, то есть просто-напросто ее повторит еще с дополнительными работами. И вот Андрей Кураев в связи с этим сказал такую фразу: «Я бы предложил суду вынести решение о запрете Самодурову и Ерофееву, а теперь уже, видимо, и Марату Гельману, проводить какие бы то ни было выставки. Точно так же, как педофилам, например, запрещают приближаться к школам и детским садам». Я не буду комментировать фрейдистское сравнение верующих людей с детьми. Пускай это уже будет на совести Кураева. Каждый сам выбирает те сравнения, на которые он способен. Я просто о другом. Кураев, по сути дела, предложил вести запрет на профессии, поскольку и у Самодурова, и у Рафеева, а уж тем более у Гельмана, организация выставок, кураторство – это их основная профессия. Это то, чем они занимаются, и в конце концов это то, чем они зарабатывают себе на хлеб. Я даже не буду вспоминать столь милые советской пропаганде тезисы о запрете на профессиях в Германии, которыми, я помню, когда я рос, были заполнены советские газеты. Очевидно, предполагалось, что именно в страшном империализме вот это и происходит на каждом шагу. Я скажу о другом. Я скажу о том, что Кураев практически дословно повторил тезис, который выдвинули много лет назад, ну, соответствующими поправками, конечно, коллеги нашего премьер-министра, когда предлагали в городе Уфа уфимскому в то время музыканту Юрию Шевчуку, да-да, тому самому, которого в лицо не знает Владимир Владимирович Путин, когда они ему предлагали спокойную жизнь в обмен на его обещание не писать и не исполнять своих песен. Слава богу, страна была большая, и Юрий Шевчук покинул славный город Уфа и переехал в Петербург, где пусть под крылом того же КГБ, но существовал рок-клуб, и где в этом плане было посвободнее. История повторяется.
Андрей, я предлагаю вам завершить эту музыкальную тему музыкальной же темой. Что мы сегодня слушаем?
Ну, а сегодня, раз история повторяется и ходит по кругу, и мы снова оказались в городе Петербурге, мы слушаем известного петербургского саксофониста Евгения Стригалева.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем культурную панораму. Две маленьких киноновости. Немецкий канал ЦДФ скоро покажет специально снятый фильм о новой версии гибели Клеопатры. Причиной смерти Клеопатры стал не укус кобры, говорят его авторы, а ядовитая смесь из опиума и растений болиголов и аконит. К такому выводу пришли немецкие ученые, которые изучили архивные документы того времени и особенности змеиных укусов. И вторая киноновость. Британский актер Эндрю Гарфилд сыграет Человека-паука в следующем голливудском фильме. Съемки начнутся в декабре этого года. Название новая картина пока не имеет. 26-летний Гарфилд, уроженец Калифорнии, но вырос в Соединенном Королевстве, в английском графстве Сарри. В числе его предыдущих работ одна из главных ролей в прошлогоднем фильме «Воображариум доктора Парнаса». Тоби Магуайр, до сих пор игравший в фильмах за главную роль, и режиссер Сэм Райми оставили эту работу, выпустив три картины из серии о Человеке-пауке. Новый фильм, который будет создан в трехмерном формате, расскажет о юных годах Питера Паркера. И еще один киносюжет.
В эти дни на экраны Европы вышел новый фильм, снятый преимущественно немецкими кинематографистами в сотрудничестве с французами и итальянцами. Он называется «Папесса» и пересказывает известнейшую легенду о папе Иоанне VIII, у которого во время пасхальной процессии начались роды. О фильме и о легенде рассказывает наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай.
Нередко посетители Рима, в особенности при визитах в Ватикан, расспрашивают о папессе Иоанне. Легенда о женщине, дерзко воссевшей на престол апостола Петра, жива и будет жить, будоража народное воображение. За прошедшие тысячи лет она обросла подробностями иногда скабрезного характера, как, например, об особом табурете, с помощью которого в Риме удостоверяют мужские свойства вновь избранных понтификов. Теперь легенда приобрела кинематографическую версию, исполненную немецким режиссером Сёнке Вортман. На экраны Европы только что вышел новый фильм «Папесса». Ватикан его воспринял как еще одно оскорбление, или, как заявил ватиканский рупор Осерваторе Романо, как проявление минимум дурного вкуса. Однако этот дурной вкус развивается, и не замечать его невозможно. Более того, модную всегда тему о секретах Ватикана ныне раздули до необыкновенности, с легкой руки Дэна Брауна. Его эпигоны или критики издали десятки книг. В Риме уже существуют особые туристические маршруты по местам Дэна Брауна. В общем, вовсю работает черный пиар, своеобразно прославляющий конклавы, инквизицию, опус деи, рыцарские ордена. Папесса целиком попадает в эту струю. Однако есть тут и другие ингредиенты на потребу современности. Так в средневековую легенду о папессе Иоанне внесены мотивы, раздуваемые ныне радикальным феминизмом. Это тема унижения женщин со стороны исторического христианства. Основателем церковного женоненавистничества феминистки объявляют апостола Павла. И в фильме девочку Иоанну, которая тянется к знаниям, к учебе, унижают, заставляют делать черную работу, обильно цитируя апостола. Богословы давно уже ответили феминисткам. Да, Павел требует подчинения женщины мужчине, но в действительности он с той же энергией и с настойчивостью требует того же от мужчины по отношению к женщине. И потому призывает к взаимному обмену, поддержке, созиданию. И таких цитат у него тоже немало. Апостол даже объявил, что во Христе это подчинение вообще преодолено. Но ясно, что такие богословские тонкости фильму не нужны. Ему нужны, помимо ватиканских тайн, романтические истории. Будущая папесса Иоанна VIII, ее играет тезка Йоханна Вокалик из Германии, влюбляется в благородного рыцаря, отличного фехтовальщика, понеся от него плод любви. Сама Иоанна – женщина не простая, а поповна. Кстати, в отличие от канонической легенды, родом не из Англии, а из Германии, откуда также и творцы картины. Первые кадры показывают ее тяжкое детство при фанатичном отце-священнике. Это еще одна стрела в сторону Ватикана. Да, священники в ту дальнюю эпоху могли быть женатыми, что никак не принимается современной католической церковью. Однако Иоанна не только поповна, она затем монах с именем Иоанн Англикус и, наконец, епископ Рима, что для доброго католика кажется кощунством, однако современный зритель вспомнит о епископшах на севере Европы. Главная героиня, добрая и образованная, попадает в порочный папский Рим и, как положено жанру, получив высокий пост, изливает свою доброту на римлян, в первую очередь на римлянок, пытаясь вывести их из приниженного состояния. Однако ватиканские подлецы губят Иоанну вместе с ее прекрасным рыцарем. Дабы окончательно унизить уже мертвую папессу, ее главный враг пишет исторический трактат, посвященный истории Ватикана. Это основополагающий источник по истории церкви, знакомый всем историкам – «Liber Pontificalis», где перечислены и описаны все правления римских пап, за исключением папессы Иоанны. Теперь, благодаря фильму, этот трактат становится известным широкой публике. Но так трудно поверить, что его автор перелопатил горы документов, воссоздал тысячелетнюю историю церкви, и все с одной преступной целью – не упомянуть в последней главе своего трактата папессу. Заметим, что эта книга «Liber Pontificalis» появилась на несколько веков раньше условного времени папессы, то есть IX столетия. приходится присоединиться к мнению Осерватора Романа. Серьезный ответ на вопросы о легенде про папессу фильм, конечно, не дает. Историки, в том числе протестантские, давно уже во всеуслышание объявили: папесса – это антикатолический памфлет, сочиненный в XIII веке. Однако, если же вам нравится фэнтези в средневековом обрамлении и с аурой ватиканских секретов, то посмотрите новый, весьма зрелищный фильм.
Фильм «Папесса» в рассказе нашего итальянского корреспондента, историка Михаила Талалая. И теперь, Андрей, прежде чем мы уйдем на перерыв, напомните нам, пожалуйста, о сегодняшней музыке.
Ни за что, Иван. Прежде чем уйдем на перерыв, я не могу не поделиться с вами грустной киноновостью, грустной для меня, о том, что, судя по всему, окончательно прекращены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде из-за проблем компании MGM. 23-й фильм должен был выйти на экране в 2012 году, однако уже появились сообщения, что его не будет. То есть, если говорить деликатно, он был отложен на неопределенный срок, но в переводе с деликатного на человеческий от него, судя по всему, пока отказались. Ну, а если уже говорить о музыке, то мы слушаем единственный, но, надеюсь, не последний авторский альбом бывшего петербургского, ныне лондонского саксофониста Евгения Стригалева.
Сейчас краткий выпуск новостей, после чего мы продолжим нашу программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Призыв Владимира Путина к диалогу с правозащитным сообществом на Северном Кавказе обсуждаем с председателем комитета гражданское содействие Светланой Ганушкиной и обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин не исключил возможности диалога с правозащитниками на Северном Кавказе. Выступая на заседании активистов «Единой России» в Кисловодске, Путин заявил, что среди правозащитников есть люди, которые искренне хотят перемен к лучшему. В то же время премьер отметил, что многие неправительственные организации финансируются извне. Председатель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина заявила в этой связи, что считает абсурдным разделение общественных организаций по принципу финансирования. Главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову предъявлено обвинение в клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров считает клеветническим заявление Орлова о том, что глава Чечни несет ответственность за убийство сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой, работавшей в Грозном. Известный российский музыкант Михаил Плетнев, задержанный в понедельник в Таиланде, был освобожден после допроса в полиции. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Андрей Дворников. Ранее таиландское интернет-издание сообщило, что Плетнев арестован по обвинению в причастности к организации детской проституции. В Волгоградской области во время учений погиб офицер, тяжело ранен солдат срочной службы. Во время учений на полигоне в Камышинском районе взорвалась осколочная граната. В Вашингтоне президент США Барак Обама и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсуждают пути разблокирования израильско-палестинских мирных переговоров. Великобритания проведет расследование появившихся предположений о том, что сотрудники ее спецслужб за границей применяли пытки к подозреваемым в терроризме. Об этом заявил британский премьер Дэвид Кэмерон.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, пожалуйста, еще раз о сегодняшней музыке, если можно.
Сегодня мы слушаем фрагменты альбома «Off the Cut», который вышел в Англии. Это единственный пока к сегодняшнему дню авторский альбом Евгения Стригалева.
Переходим к эссе нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова. Сегодня оно названо «К вопросу о бубликах». Речь пойдет о завтраке у Тиффани и ностальгии по 60-м.
В Америке вышла книга, вызвавшая у меня прилив ностальгических чувств. Ностальгических в обоих смыслах, как в прустианском поиске утраченного времени, так и в пространственном, всколыхнув память моего советского еще кинопрошлого. Книга называется «Пятая авеню в 5 утра. Одри Хепберн. Завтрак у Тиффани и рождение современной женщины». Автор Сэм Уоссон. «Завтрак у Тиффани», как известно, повесть Трумана Капоте. Американцы говорят «Капоти». В свое время напечатанная в Советском Союзе, примерно в середине 60-х годов и, понятно, очаровавшая советских читателей. Я помню издание в популярной библиотечке журнала «Огонек», то есть массовым тиражом. Не меньшее впечатление, чем сама повесть, вызвал портрет автора на обложке. Хорошенький, принявший томную позу молодой человек в клетчатом жилете и галстуке бабочкой. Портрет вызвал недоумение. Разве похож он на писателя? Разве бывают такие писатели? Сейчас, когда причуды и образы гей-культуры повсеместно известны, этот портрет недоумения бы не вызвал. Но есть у меня и другое воспоминание, связанное с завтраком у Тиффани. Широко читавшиеся, вернее, рассматривавшиеся на предмет картинок польские киножурналы «Фильм» и «Экран» натурально отметили экранизацию повести Капоте, и я, млея, глядел на кадры с фильма. Одри Хепберн, уже известная и любимая в СССР по римским каникулам и «Войне и миру», на Нью-Йоркской улице, с повышенным любопытством глядящая, приспустив солнечные очки, на крепкого парня Джорджа Пепарда и тонную Патришу Нил. А, как мы знали из повести, никакой элегантной средних лет дамы у Капоте не было. Да и мужской герой-рассказчик не таким мужественным здоровяком представлялся. Короче говоря, фильма нам в Советском Союзе не показали, и этот захватывающий воображение кадр объяснения не получил. За разъяснением надо было ехать в Америку, что я и сделал. «Завтрак у Тиффани» режиссера Блейка Эдвардса я смотрел бесчетно. Никогда его не пропускаю, если показывают по телевизору. Фильм пленительный, но на книгу Трумана Капоте похоже весьма отдаленно. Вот тут и поинт сюжета, развернутого у Сэма Уоссона. Рецензент его книги Дженнет Маслин пишет в «Нью-Йорк Таймс».
В 1961 году отдел пиара студии Paramount Pictures предпринял акробатический трюк. Он попытался объяснить, почему Холли Галайтли, профессиональная прелестница из книги «Завтрак у Тиффани», регулярно проводящая ночи вне дома и получающая от щедрых мужчин $50 на чай, остается несокрушимо чистой.
Холли – то, что сейчас назвали бы «call girl» – девушка по вызову. Эти самые $50 она получает, говоря за ресторанным столиком, что ей надо посетить «lady room», попросту женскую уборную. Но в шикарных ресторанах отнюдь не только санузел, а что-то вроде косметического кабинета, почему она и носит название «powder room» – «powder» – «пудра». Эти чаевые предназначаются вроде бы прислужнице в туалете. Тот случай, когда пошлое слово «туалет» вместо нормального «уборная» становится уместным. Один из таких друзей мужского пола был ловко лишен дальнейших контактов, потому что, будучи провинциальным простаком, не понял, с чем и с кем имеет дело, и дал на паудер-рум всего 25 центов. Трюк Paramount Pictures в том состоял, что на роль Холли Галайтли, девушки не только с сомнительным настоящим, но и, что называется, с прошлым, была приглашена Одри Хепберн, символ, да и воплощение всяческой чистоты, в чем и состоял ее шарм. Ее брак с Мелом Ферраром, «Князь Андрей» в экранизации «Войны и мира», считался самым успешным в Голливуде. И действительно, он продлился 18 лет. Целая геологическая эпоха для тех мест. Любимым домашним занятием Одри Хепберн было вязание. И в фильме этим же занимается Холли Галайтли, когда у нее вроде как наметился брак с бразильским дипломатом. Но фильм и в сценарии своем значительно отошел от повести. Вот для этого и понадобилась элегантная Патриша Нил и брутальный Джордж Пеппард. В повести мужской персонаж просто рассказчик, сосед Холли, не состоящий с ней ни в каких отношениях, выходящих за рамки чисто дружественных. Для фильма же требуется герой-любовник, на каковую роль явно не способен персонаж Трумана Капоте, напоминающий больше всего портрет автора на обложке «Библиотеки огонька». И в сценарии очень искусно была введена новая линия. Этот мужской персонаж, въезжающий в соседство Холли, не просто начинающий писатель, но и друг богатой дамы, которая не только снимает ему квартиру в элегантном манхэттенском таунхаузе, но и обставляет ее всяческим антиквариатом, почему он и представляет ее Холли как своего декоратора. «Интерьер-дизайнер». Сцену этого представления и воспроизвел польский киножурнал, заставив млеть совков перед таинственным кадром. Но экранизация «Завтрака у Тиффани» была не только прелестным фильмом, она несла в себе некий протофеминистский месседж, как разъясняет в своей книге Сэм Уолсон. В Голливуде уже появился новый образ женщины, не просто влюбленной девушки или верной жены, но самостоятельного человека, работающей, делающей карьеру женщины. Была сделана целая серия таких фильмов с Дорис Дэй, знаменитой певицей, причем в этих фильмах она даже не пела. Но все же Дорис Дэй даже в облике карьер-вумен оставалась невинно простоватой. В общем, требовалась героиня, вполне самостоятельно распоряжающаяся своим полом. Такой императив тоже ведь был или скоро стал частью феминистской программы. Совсем проститутку, а Холли, как ни крути, все же высокооплачиваемая проститутка, давать на экране было нельзя. Вот и взяли на роль обаятельную, всеми обожаемую Одри Хепберн, смягчив сценарий, снабдив его хэппи-эндингом и наградив Холли настоящей любовью в лице Джорджа Пеппарда, порвавшего к тому же со своим декоратором. А в повести, как мы знаем, Холли исчезает где-то в Африке, убегая от обвинения в причастности к наркобизнесу. В общем, фильм Блейка Эдвардса стал шедевром медиации, как сказали бы структуралисты. Острые края, непримиримые противоположности, смягчены некой искусно и убедительно найденной серединой, единством противоположностей, вроде того, как шакал в мифах выступает медиатором жизни и смерти, потому что питается, чтобы жить, падалью, то есть мертвечиной. Эта медиация мастерски проведена по всей ткани фильма и демонстрируется с самого начала, со знаменитой сцены, когда Холли в элегантном черном вечернем платье и бриллиантовым ожерельем на шее очень ранним утром выходит из такси на Пятой авеню перед витриной знаменитого ювелирного магазина «Тиффани» и рассматривает витрину, пия кофе из бумажного стаканчика и кусая простецкий бублик, бейгель, как тут говорят. Это было ироническим снижением слов Холли в повести. «Когда мне очень плохо, я иду завтракать в ресторан при Тиффани, и все становится хорошо». В этой сцене шикарная проститутка становилась простой девушкой, удовлетворяющейся бейгелем. Знакомые говорят, что видели в Москве вывеску «Настоящие канадские бейгели». Тогда как настоящие бейгели – это как раз бублики, причем не канадские, а русские. Мы в Советском Союзе не были такими жлобами, и если нам не показывали фильм «Завтрак у Тиффани», то книгу Капоте мы читали. А сейчас, похоже, читают в основном Дэниел Стил. Даже не бублика, дырку от бегеля.
Борис Парамонов к вопросу о бубликах.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, напомните нам, пожалуйста, чья музыка сегодня звучит в программе?
Сегодня звучит музыка квартета под управлением Евгения Стригалева, которого мы помним, мы, я имею в виду те, кто следит за отечественной джазовой сценой, по джазовой группе «Экстра Трио Плюс», которая в свое время звездой взлетела на небосклон джазового Петербурга. Но теперь Евгений Стригалев живет в Лондоне.
Наша рубрика «Переслушивая свободу». Сегодня прозвучат фрагменты историко-революционной программы, приуроченной к июльским событиям 1917 года в Петрограде. Эфир 16 июля 1977 года.
Первая неделя июля 1917 года по старому стилю. Вооруженное выступление большевиков. Вспоминает тогдашний член исполкома Петроградского совета, левый социал-демократ Николай Суханов в книге «Записки о революции».
Знаменитая июльская неделя – один из драматичнейших эпизодов революции. Повсюду, во всех углах, в совете, в Мариинском дворце, в обывательских квартирах, в казармах и на заводах говорили о каких-то выступлениях. Никто не знал толком, кто именно, как и куда будет выступать. Стихия поднималась безудержная, безрассудная, неосмысленная. И если кто и сохранял над стихией небольшую власть, кто был на ее гребне, то это были большевики, которые путали все карты, направляя стихию именем Совета против него. Город чувствовал себя накануне какого-то взрыва.
Первый вал этой стихии ударил 2,5 месяца назад – 20 апреля 1917 года, после опубликования знаменитой ноты Милюкова о целях России в войне. В тот день Петроград бурлил в демонстрациях за и против Временного правительства. Впервые Красная гвардия шла впереди организованной большевиками демонстрации. Впервые Красная гвардия стреляла по своим противникам на Невском проспекте, мирно демонстрировавшим в поддержку Временного правительства. Уже тогда, в апреле 1917 года, заговорили о первых выстрелах гражданской войны. Петроградские власти не выступили с решительными мерами. Ленину и большевистскому штабу во дворце Кшесинской апрель показал, что власть можно захватить вооруженным переворотом, не добиваясь большинства Петроградском совете. Военная организация большевиков будет готовить Красную гвардию для более решительных выступлений. Вечером 3 июля 1917 года по старому стилю Петроград сотрясется в кровавых июльских событиях. В них Кронштадт впервые заявит о себе как организованная большевиками вооруженная сила. До февральской революции порядки на Балтфлоте были жесткими. Революция там сопровождалась убийствами офицеров. Многих офицеров матросы держали в кронштадтских тюрьмах. С первых же чисел марта большевики Раскольников и Рошаль повели усиленную агитацию среди матросов, склоняя их к активному неподчинению новым петроградским властям. Анархически настроенные матросы Кронштадта заявили о своем отделении от основной России.
Основной силой, вызвавшей июльские события в Петрограде, станет 1-й пулеметный полк. После революции 3 батальона 1-го пулеметного полка ушли из Оренбаума и самочинно переселились в Петроград. Их привлекло туда соглашение между Петроградским советом и Временным правительством о невыводе из Петрограда войск, участвовавших в февральской революции. Большевики сразу же взяли беспризорный полк под свою опеку, послав туда прапорщика Семашко, который принадлежал 177-му пехотному полку и дезертировал из него при посылке полка на фронт. В 20-х числах июня началось знаменитое наступление русских армий в Галиции. Фронт нуждался в подкреплениях. В начале июля правительство приказало отправить несколько маршевых рот 1-го пулеметного полка на фронт. Комитет полка, в котором заправлял называвший себя большевиком прапорщик Семашко, решил выступить с оружием на улице и активно воспрепятствовать отправке на фронт. Выступление готовилось на 3-4 июля.
И, наконец, четвертой силой июльских событий в Петрограде был Путиловский завод. С конца июня назревал там конфликт между рабочими и обществом фабрикантов и заводчиков. В стране росла инфляция, деньги обесценивались. Заводские комитеты требовали все большей заработной платы. Но в расстроенном хозяйстве заводы работали малопроизводительно. Промышленники не могли пойти навстречу требованиям путиловских рабочих. Большевистские агитаторы постоянно раздували конфликт на путиловском заводе. Путиловцы собирались устроить общую стачку и выступить с демонстрациями в защиту своих требований. Газета «Рич».
С 6 часов вечера 3 июля на улицах Петрограда стало заметно сильное движение. Появились легковые и грузовые автомобили с вооруженными солдатами и рабочими. Многие автомобили были вооружены пулеметами. На некоторых автомобилях развивались флаги с надписями «Долой министров-капиталистов», «Вся власть рабочим и батрацким депутатам». Солдаты держали винтовки наперевес. В 8 часов вечера гренадерский полк вышел на петроградскую сторону. Солдаты производили выстрелы в воздух. 6 автомобилей с пулеметами поехали на Варшавский вокзал, намереваясь воспрепятствовать отъезду военного министра Керенского в действующую армию. Но опоздали. Керенский уехал в 7 часов 40 минут. Около 11 часов вечера пулеметная дробь и выстрелы из винтовок огласили Знаменскую площадь. В районе Петроградской стороны, на Каменноостровском проспекте, около дома Кшесинской, было особенно большое скопление вооруженных людей. Ежеминутно сюда подъезжали грузовые моторы и мотоциклетки. Здесь, очевидно, находился главный большевистский штаб восставших, откуда и шло руководство происходящим движением.
Наступил второй день июльских событий. Вспоминает тогдашний министр Временного правительства, глава столичных социал-демократов Ираклий Церетели в книге о февральской революции.
4 июля было кульминационным пунктом июльского восстания. Большевистский ЦК с особым вниманием следил за заседанием исполнительного комитета Совета. Ленин и его сторонники уже определенно ставили в этот день попытку захвата власти в зависимость от того, согласится или нет большинство Совета под давлением уличных демонстраций на образование однородного, чисто советского правительства.
На следующий день петроградская газета «Новое время» так описывала обстановку 4 июля 1917 года по старому стилю.
В 12 часов дня на пароходах и баржах из Кронштадта в Петроград прибыли 1-й пехотный полк, команды 1-го Балтийского экипажа и многих судов, Красная гвардия и вооруженные анархисты. Движение кронштадтцев к Таврическому дворцу сопровождалось стрельбой по безоружному населению. На углу Садовой и Невского раздался сделанный неизвестно кем выстрел. Кронштадтцы открыли частую пальбу. 7 человек было ранено. Разграблены некоторые магазины в Гостином и Апраксином и разгромлено несколько банковских контор. Воинскими частями, отправленными для водворения порядка, задержан ряд автомобилей с вооруженными лицами. На одном автомобиле вместе с вооруженными разъезжали две проститутки. При допросе большинство задержанных заявляет, что они катались по городу так себе. В 12 часов у Таврического дворца появилась первая манифестация рабочих Выборгского района с Красной гвардией впереди и с большевистскими лозунгами. Туда же подошли кронштадтцы с анархистами. На Литейном проспекте в 2 часа дня была отмечена продолжительная стрельба.
Общее число убитых и раненых 3 и 4 июля насчитывало до 400 человек. К вечеру 4 июля кровавые беспорядки в Петрограде пошли на убыль. сказывалась полная бесцельность и дезорганизация вооруженных выступлений. Ленин и ЦК большевиков так и не решились призвать к вооруженному перевороту.
Переслушивая «Свободу. Июльские события в Петрограде». Эфир 16 июля 1977 года.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, ну а теперь наступило время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о музыкантах и о музыке поподробнее.
Как я уже говорил, сегодня мы слушаем альбом Евгения Стригалева. Евгений Стригалев родился в 1977 году и дебютировал в джаз-клубе «Квадрат», в знаменитом ленинградском джаз-клубе «Квадрат». Занимал своего легендарного российского саксофониста Геннадия Гольштейна и уже в юные годы стал лауреатом нескольких престижных фестивалей и конкурсов. В одном из интервью он сказал, что на него оказали влияние, ну и дальше идет созвездие мирового джаза: Чарли Паркер, Сонни Роллинс, Джон Колтрейн, Колмен Хокинс, Майлз Дэвис, Телониус Монк. Я думаю, что, в общем, это в чем-то была шутка, потому что, наверное, нет современных джазовых музыкантов, на которых эти гении мирового джаза не оказали бы влияния. В 1997 году Евгений Стригалев, Дмитрий Воскобойник и Александр Машин создали джазовую группу «Экстра Трио Плюс». Она стала заметным явлением в музыкальной жизни Петербурга и, как я уже сказал, практически звездой в то время ворвалась на питерский джазовый небосклон. В 2002 году он получил стипендию от Королевской академии музыки Великобритании. Как он сам говорил, вообще-то он собирался учиться в Чикаго, и уже документы были подготовлены, но американское посольство все не давало визы. Это все тянулось и тянулось, и тогда ему предложили попытать счастье в Англии. Он приехал на прослушивание в Королевскую академию музыки, и ему предложили задержаться, поскольку стипендию ему выделили практически сразу. У Евгения Стригалева, не считая записей вместе с джазовой группой «Экстра Трио Плюс», вышел пока только один альбом. Он называется «Off the Cut». Я, честно говоря, не берусь перевести его название сходу. Может быть, поговорив с самим музыкантом, можно было бы понять, что имеется в виду. Но давайте оставим пока его английское название «Off the Cut». Евгению Стригалеву помогают Ник Рам, фортепиано, Джин Кальдораца, ударный, и Дэйв Уитфорд, контрабас. Евгений Стригалев и его квартет. Фрагменты альбома «Off the Cut». Thank you.
мы заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Михаил Касторов и Илья Бабчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda is right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать, у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».